Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 16 мая, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наш коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Министерство обороны США обнародовало список заключенных тюрьмы Гуантанамо. Во Владикавказе начинается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Дагестане в ходе операции против вооруженных боевиков ранены 4 милиционера и местный житель. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Пентагон заявил, что в списке перечислены все, кто содержался и содержится под стражей в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы более 4 лет назад. В списке 759 человек. По некоторым сообщениям, среди них нет ни одного из захваченных США членов руководства Аль-Каиды. Их местонахождение остается неизвестным. Список появился после того, как агентство Associated Press обратилось в суд с иском против Пентагона. В Верховном суде Северной Осетии сегодня начинается чтение приговора Нурпаши Кулаеву, единственному боевику, который по официальной версии уцелел при захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Из Владикавказа передает корреспондент Радио Свобода Дзераса Бязрова.
Сегодня в Верховном суде Северной Осетии начинается чтение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Принимавший участие в захвате Бесланской средней школы в сентябре 2004 года, Кулаев обвиняется по 8 статьям, среди которых терроризм, бандитизм, захват заложников. Уголовное дело составляет свыше 100 томов. Обвинение требует для Кулаева высшей меры наказания, несмотря на действующий в России мораторий на смертную казнь. Большинство пострадавших, в том числе матери Беслана, поддерживают предложение обвинения. Пострадавшие, которые вели самостоятельное расследование обстоятельств теракта, до последнего продолжали настаивать на возбуждении уголовных дел против членов оперативного штаба, а также на объединении всех бесланских дел в одно. Однако добиться этого им так и не удалось. Несмотря на то, что официально Нурпаши Кулаев считается единственным выжившим боевиком, пострадавшие по сей день сомневаются в том, что это правда, считая, что 3 сентября 2004 года группе боевиков все же удалось уйти. Дзераса Бятрова для Радио Свобода, Владикавказ.
В Дагестане в городе Кизлюрт спецназ штурмует квартиру в жилом доме, где, по данным милиции, находятся двое вооруженных боевиков. Ранены 4 милиционера и местный житель. В пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что личности боевиков установлены. Оба находятся в федеральном розыске за преступление террористической направленности. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 начинается операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине в почти 500 метров. Аэробус армянской компании «Армавия» упал в море в районе Сочи в ночь на 3 мая при заходе на посадку. Трагедия унесла жизни 113 человек. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал в понедельник президент США Джордж Буш. Буш связал свое решение с фактами нарушения демократических норм в ходе президентских выборов в Беларуси в марте этого года, с нарушениями прав человека и с разгулом коррупции в этой стране.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в рамках пакета предложений, направленных на разрешение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщил сегодня в Брюсселе член руководства ЕС Хавьер Солана по окончании встречи министров иностранных дел стран Союза. По словам Соланы, предложение ЕС позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. Урсула Пласник, министр иностранных дел Австрии, нынешнего председателя ЕС, сообщила, что план предусматривает экономическое, политическое и энергетическое сотрудничество с Ираном.
Наше намерение заключается не в том, чтобы загнать Иран в еще большую изоляцию, а в том, чтобы найти путь к возвращению Ирана за стол переговоров и восстановить взаимное доверие, которого мы ищем.
Сказала Урсула Пласник. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас призывает Израиль вернуться за стол переговоров, заявляя, что палестинцы хотят с Израилем прочного мира. В выступлении по телевидению Аббас, в частности, сказал:
«Мы призываем Израиль разморозить наши фонды и отказаться от односторонних шагов, поскольку такие действия могут навсегда погубить мирный процесс, разжечь волнения в регионе и подстегнуть экстремистов».
Аббас призвал отменить международные экономические санкции против автономии, подчеркнув, что нельзя наказывать палестинцев за то, что они вполне демократически избрали правительство во главе с Хамасом.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Киргизии Курманбек Бакиев призвал к укреплению сотрудничества между Киргизией и Таджикистаном для предотвращения нападений экстремистов в приграничных районах. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Бакиев заявил, что такое сотрудничество могло бы предотвратить инциденты, подобные тому, что произошел 12 мая, когда вооруженному нападению подверглись пограничные посты обеих стран.
Если бы пограничные службы и Министерство внутренних дел Киргизии и Таджикистана сотрудничали более тесно, мы не потеряли бы 6 человек. С киргизской стороны были убиты 4 солдат, 1 таможенник и 1 гражданское лицо. Если бы существовали более тесные межгосударственные связи, таких потерь могло бы и не быть.
Сказал Курманбек Бакиев. По данным киргизских властей, в перестрелке были также убиты 4 нападавших, 1 взят в плен. Мотивы их действий выясняются. Таджикистан сообщил, что перебрасывает на границу дополнительные подразделения сил безопасности. Озерский городской суд Московской области начинает рассмотрение по существу дела лидера Русского национального единства Александра Баркашова и группы активистов РНЕ, обвиняемых в нападении на представителя власти. По версии следствия, 2 декабря 2005 года в Озерском районе Баркашов и его соратники, вооружившись топором, молотком и саперной лопаткой, напали на сотрудника ГУВД Московской области, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Милиционер получил телесные повреждения. Нападавших остановила только его угроза применить оружие. Напомню основные новости к этому часу. Министерство обороны США обнародовало список заключенных тюрьмы Гуантанамо. Во Владикавказе начинается оглашение приговора Нурпаши Кулаеву. В Дагестане в ходе операции против вооруженных боевиков ранены 4 милиционера и местный житель.
Спасибо, выпуск новостей представил Марк Крутов.
И вновь о погоде. Холодный арктический воздух, что принес североатлантический циклон, охватил большую часть европейской территории России. Грянули, как говорят в народе, черемуховые холода. Во вторник, по прогнозам синоптиков, в северо-западном районе местами не обойдется без небольших кратковременных дождей. Днем температура понизится до 8 градусов. В центральном районе в тылу циклона северо-западный ветер понизит температуру днем до 10 градусов тепла. Местами пройдут кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге сегодня также кратковременный дождь днем. Температура от 10 до 12 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков. Днем около 14 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в следующие полчаса.
Иммиграционная реформа в США. Итоги встречи Владимира Путина и Махмуда Аббаса. Подготовка к единому госэкзамену в школах России.
Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, которые тесно сотрудничают с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов Америки. Возможно, у многих граждан Белоруссии будут проблемы с Евросоюзом. Это с этими событиями связан вопрос, который мы задаем сегодня слушателям о Радио Свобода. Что такое, по вашему мнению, диктаторский режим?
И я напоминаю вновь телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода, пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
В Москве 7 часов 9 минут, и сейчас на волнах Радио Свободы мы переходим к главным темам этого часа. Президент США Джордж Буш признал слабость контроля над американо-мексиканской границей и пообещал временно усилить ее 6000 национальных гвардейцев. Президент предложил дифференцированный подход к судьбе миллионов нелегальных иммигрантов. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
В понедельник вечером президент Соединенных Штатов Джордж Буш обратился с телеобращением к нации. В 17-минутной речи Буш отстаивал свое видение иммиграционной реформы, обсуждение проекта которой возобновляется в Конгрессе. Мы законопослушная нация, но мы также нация иммигрантов и должны поддерживать эту традицию, которая придает силы нашей стране. Здесь нет противоречия. Мы решим проблемы, созданные нелегальной иммиграцией, и создадим безопасную, упорядоченную и честную систему. Среди ряда задач, которые, на его взгляд, необходимо решить в ходе всеобъемлющей иммиграционной реформы, Джордж Буш прежде всего выделил необходимость укрепления государственной границы с Мексикой. Он сказал, что просит Конгресс выделить средства для того, чтобы коренным образом усилить патрулирование и технологическое оснащение границы. А пока, сказал он, в поддержку пограничным патрулям на границу временно направляются 6 тысяч национальных гвардейцев. Соединенные Штаты не собираются военизировать южную границу. Мексика – наш сосед и друг. Мы продолжим сотрудничать в области укрепления безопасности по обе стороны границы, чтобы противостоять обороту наркотиков и криминала, а также чтобы сократить нелегальную иммиграцию. В своем телеобращении к американскому народу президент Соединенных Штатов в очередной раз настаивал на введении программы выдачи временных виз законопослушным иностранным работникам. А это, в свою очередь, по его словам, требует разработки высокотехнологичной системы выдачи им документов с высокой степенью защиты, содержащих биометрические данные работника. Еще одна проблема, одна из самых болезненных. Что делать с 12 миллионами нелегалов, уже осевших в США? Мы должны реально смотреть на вещи. Миллионы нелегальных иммигрантов уже здесь. Автоматическое предоставление им американского гражданства будет выглядеть как амнистия, и я против этого. Такая амнистия будет выглядеть несправедливой по отношению к тем, кто находится здесь на законном основании, и она лишь будет стимулировать новые волны нелегальной иммиграции. Президент Буш заметил, что было бы нереалистично и глупо депортировать миллионы нелегалов сразу. Он предложил золотую середину – провести разделительную черту между теми, кто нелегально перешел границу недавно, и теми, кто уже многие годы трудится в США и успел пустить здесь корни. Последним Буш предлагает дать шанс легализоваться при условии абсолютного законопослушания, знания английского языка и стремления быстрее ассимилироваться в американское общество. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Наталья, какими темами открывают сегодняшние российские газеты свои первые полосы?
Начну по традиции с «Коммерсанта». Вчера законодательное собрание Приморского края досрочно прекратило полномочия представителя администрации края Совета Федерации Игоря Иванова. Он стал первым из 4 сенаторов, которые смогут лишиться полномочий по инициативе спикера Совета Федерации Сергея Миронова в рамках новой кампании по борьбе с коррупцией, пишет сегодня «Коммерсант». Однако это решение, как подчеркивает издание, приморские депутаты приняли лишь со второго раза под давлением губернатора Сергея Дарькина. А проблемы с отзывом попавших под зачистку сенаторов могут возникнуть и в других регионах. Так, к примеру, Президиум Верховного Совета Хакасии вчера назначил на 17 мая внеочередную сессию для рассмотрения вопроса о прекращении полномочий члена Совета Федерации Аркадия Саркисяна. Однако пресс-секретарь Верховного Совета Денис Баталов заявил изданию «Коммерсант», что депутаты могут вообще не рассматривать этот вопрос или ответить отрицательно. А один из депутатов на условиях анонимности высказал мнение, что, цитата, «если это борьба с коррупцией, то надо выгонять половину Совета Федерации, так как большинство сенаторов так или иначе связано с бизнесом». Вот так об этом коротко пишет «Коммерсант». Одна из главных тем на страницах газет сегодня – это встреча лидера Палестины Махмуда Аббаса с президентом России Владимиром Путиным. Издание «Время новостей», к примеру, пишет, вчера Москва весомо подкрепила свой авторитет в квартете международных посредников по урегулированию на Ближнем Востоке и сделала новую заявку на укрепление своих позиций в этом регионе. Владимир Путин принял в своей резиденции вблизи Сочи главу палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Он сообщил, что руководство автономии прилагает большие усилия, чтобы вывести свой народ из тяжелейшего экономического кризиса, и не забыл поблагодарить Путина за помощь, оказанную России и Палестине. Издание напоминает, что 4 мая Москва перечислила на счет канцелярии автономии 10 миллионов долларов, которые будут расходоваться на обеспечение социальных и гуманитарных нужд палестинцев. Эти деньги после победы радикального исламского движения сопротивления Хамас на парламентских выборах 25 января пришлись очень кстати, подчеркивает «Время новостей». Аббас назвал их первой помощью, поступившей от друзей в мире. Что же касается ожиданий некоторых аналитиков, предполагавших, что гость попросит Путина оказать его народу дополнительную помощь, то они не оправдались. Замглавы МИД России Александр Салтанов сообщил, что ни о какой новой помощи со стороны России речь не шла, хотя такая острая проблема, как гуманитарный кризис на палестинских территориях, безусловно, обсуждалась. Подробности на страницах «Время новостей». Еще в минувшие выходные в Москве произошло сразу два крупных пожара, и этой теме посвящают свою первополосную статью «Новые известия». В России с каждым годом увеличивается количество пожаров на коммерческих предприятиях. Горит все, начиная с крупных заводов и торговых складов и заканчивая продовольственными палатками. Как следствие, с каждым годом растет и материальный ущерб, нанесенный огнем. Многие из бизнесменов так и не смогли восстановить свое предприятие. Поговаривают даже, что в моду вернулись так называемые коммерческие поджоги, популярные в середине 90-х. Подробности в «Новых известиях». Большая аналитическая статья.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Кончину, которая познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд Северной Осетии начинает оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 проходит операция по подъему со дна моря бортовых самописцев. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных в тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. В Подмосковье суд начинает рассматривать и по существу уголовное дело против лидера Русского национального единства Александра Баркашова. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска: антифашисты и власть. Борьба внутри партии «Единая Россия» в Ульяновской и Волгоградской областях. Планы единороссов в Мурманской области изменить в свою пользу местный закон о выборах. Пиар или журналистика. Леонид Парфенов против Алексея Пушкова. Ведет передачу Михаил Соколов. Время политики на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. На волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Сегодня на чемпионате мира по хоккею в Латвии по итогам двух последних матчей второго группового этапа будет определен состав четвертьфинальных пар. В группе F вчера сборные Швеции и России сыграли в ничью 3-3. Россия заняла первое место, набрав 9 очков, у Швеции 6 очков. Судьба оставшихся двух путевок в плей-офф решится в матчах с участием трех команд – Швейцарии и Белоруссии, у которых пока по 4 очка, и Словакии, у которой на очко меньше – и который предстоит сыграть с командой Украины. В другом матче в понедельник в группе Е Канада победила Финляндию 4-2 и набрала 8 очков, по 6 в активе сборных Финляндии и Чехии, которые имеют игру в запасе с командой США. У американцев 4 очка. Эти 4 сборные уже обеспечили себе места в четвертьфинале от группы Е. Кроме того, вчера были сыграны 2 последних матча в группе Ж. Дания победила Казахстан 3-2. Словения и Италия сыграли в ничью 3-3. В итоге Дания набрала 5 очков, Италия 3, Словения и Казахстан по 2. Именно эти две сборные, Словения и Казахстан, покидают дивизион А. На будущий год в чемпионате мира в Москве вместо них сыграют сборные Австрии и Германии. 9-й тур футбольного чемпионата России завершился в понедельник встречей «Динамо» и «Спартака». Перед началом матча в память о Константине Бескове была объявлена минута молчания. Счет встречи ничья 0-0. «Спартак» набрал 14 очков и делит 6-е и 7-е места с «Локомотивом». У «Динамо» 6 очков, и эта команда делит с два последних места в таблице, а лидирует ЦСКА, в активе которого 19 очков. В понедельник в Риме стартовал крупный женский турнир. Вера Душевина, российская теннисистка, обыграла чешку Клару Кукалову. Анастасия Мыскина нанесла поражение Виктории Азаренко из Белоруссии. В выборе из борьбы Марии Кириленко она проиграла итальянке Мари Сантанджело и Елена Лиховцева, уступившая Елене Янкович из Сербии и Черногории. Еще одна россиянка, Анастасия Родионова, в первом круге турнира в Рабате уступила хорватке Иване Лисьек. Неудачно сыграли в первом круге турнира серии «Мастерс» в Гамбурге российские теннисисты Михаил Южный и Марат Сафин. Южный проиграл испанцу Гильермо Гарсии Лопесу, а Сафин – бразильцу Флавио Саретти. Состоялись матчи 5-го тура шахматного турнира 20-й категории в Софии. Веселин Топалов победил Гату Камского. В ничью сыграли Руслан Пономарев и Этьен Бакро, а также Петр Свидлер и Виши Анант. После первого круга Камский и Анант набрали по 3,5 очка. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 7:19. Вы слушаете Радио Свобода. В самарских школах, как и в других школах России, началась подготовка к единому госэкзамену. За и против. С подробностями Сергей Хазов.
Самарские школьники будут сдавать единый госэкзамен с 19 мая по 13 июня. Первый предмет в списке экзаменов – иностранный язык. С этого года единый госэкзамен перестал быть экспериментальной программой Министерства образования. Теперь все 30 тысяч самарских 11-классников обязаны сдавать ЕГЭ. Готовы ли самарские школьники к госэкзамену? 11-классник Андрей Сорокин.
Да, готов. Потому что образование, чтобы больше зарабатывать денег в будущем, чтобы иметь лучшие возможности, надо иметь хорошее образование. Чтобы в будущем добиться чего-то большего, это стоит денег, то есть надо вложить, чтобы потом получить. Ну а куда еще вкладывать? Самое лучшее – это вкладывать в себя.
Продолжает 11-классница Ольга Ладушкина.
Весь минус ЕГЭ в том, что он не всегда может объективно отразить уровень знаний. В том, что там часть А решается методом научного тыка. Самое сложное – это, наверное, ЕГЭ по русскому языку, часть С, и ЕГЭ по физике, часть А, потому что там некоторые вопросы были просто некорректно написаны. Пожелание, чтобы часть С по русскому языку в втором абзаце не опровергалось то, что говорится в первом, и чтобы все вопросы задавались корректно.
Норма для выпускников средних школ в этом году остается без изменения. Необходимо сдать 5 экзаменов, 2 из которых обязательные. Все государственные вузы Самары сегодня принимают студентов по результатам ЕГЭ, поэтому, получив максимальное число баллов на едином госэкзамене, можно быть твердо уверенным в зачислении в вуз. В прошлом году несколько самарских учителей были задержаны правоохранителями за махинации с результатами единого госэкзамена. За материальное вознаграждение учителя ставили ученикам в свидетельство о сдаче госэкзамена повышенные баллы. Сын самарчанки Елены Артюхиной заканчивает 11 класс. Женщина говорит, что готова заплатить учителям, только чтобы баллы в свидетельстве о сдаче ЕГЭ были у сына повыше.
Конечно, заплачу. Ну, кто имеет возможность, платит. А кто не имеет возможности, конечно, не платит. Но есть, которые желают учиться-то, поступить. Те, я знаю, что не пройдут, если у них нет возможности.
Это мнение разделяет педагог Ольга Яковлева.
Я все-таки уже пожилой человек, а для внуков я бы с удовольствием заплатила за образование. Нет, не жалко бы. А что делать, если такая жизнь наступила? Все ведь теперь продается и покупается, так же, как и образование.
Для консультаций самарских школьников по вопросам единого госэкзамена создан специальный сайт в интернете. Последний госэкзамен самарские школьники будут сдавать 13 июня, а пока в коридорах школ развешивают таблички «Не шуметь, идут экзамены». Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
7:21 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Сочи президент России Владимир Путин принял главу палестинской автономии Махмуда Аббаса. Сможет ли Россия стать посредником в израильско-палестинском конфликте? Для поиска ответа на этот вопрос ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза пригласил известного поэта Андрея Дементьева, бывшего руководителя курпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Вы недавно вернулись из Израиля. Верят ли израильтяне в скорое арабо-израильское урегулирование?
Ну, я уже не говорю о том, что был социологический опрос. Примерно где-то более 500 палестинцев, 500 израильтян были опрошены по поводу того, как пойдет мирный процесс. Так вот, 65% сказали, что в ближайшие годы вряд ли нормализуется. Хотя вот Махмуд Аббас, который был у нашего президента, он объявил 2006 год годом мира. Ну, думаю, что сейчас самое главное все-таки добиться вот тех условий, которые поставлены перед Хамасом, перед палестинской национальной автономией, это прекратить акты насилия, продолжить мирные переговоры и признать государство Израиль. Чего? Не признает Хамас, пришедший к власти в Палестине.
А вот осложняет ли ситуацию в Палестине вот эта междоусобица в ее руководстве?
Да, конечно. Вы знаете, это очень все драматично, и это чревато последствиями серьезными. Не случайно, так сказать, такое левое, что ли, крыло Хамаса готовит и готовило покушение на Махмуда Аббаса. Потому что Фатх, который представляет Аббас, он не вошел в правительство. Так же, как джихад. Исламский джихад тоже не вошел, а Хамас вошел в правительство и создал это правительство. И вот эти противоречия, которые существуют между Фатхом и Хамасом, они, конечно, естественно, сказываются на отношениях руководителя администрации палестинской национальной автономии и нового правительства, которое избрано было в результате вот выборов.
Известный ученый-арабист, главный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский считает Аббаса связующей нитью Палестины с Западом.
Махмуд Аббас, ненавистный для Хамаса, является в то же время незаменимым, потому что не будь его, оборвется последняя ниточка, которая связывает их с Западом. Ведь с ним, с Хамасом-то они же не имеют дела и не могут иметь. Пока они не признают Израиль, они этого делать не собираются. Заколдованный круг. А что касается его поездки в Москву, то это часть его вояжа, смысл которого в Москве и в других столицах показать, что именно с ним надо иметь дело. На него надо делать ставку, а не на Хамас. Я уверен, что он каким-то образом здесь и намекнул на то, что хотя мы принимали здесь лидера Хамас, Машаля, но с ними далеко не уедешь. Что касается России, то она может сыграть роль только вот в этом втором плане, то есть дать какую-то помощь. Вот 4 мая дали уже, перевели им 10 миллионов долларов, еще там дадут, но это, конечно, решающей роли никак не сыграет, сколько мы там можем дать.
Тележурналист, корреспондент дубайского телевидения в России Али Эль Араб считает, что Аббас хочет предотвратить гуманитарную катастрофу.
Приезд сюда Аббаса, как и контакты с различными столицами, будто в регионе или мировых держав, с целью решить насущный вопрос сегодня. Как прокормить этих людей, которые, невзирая ни на что, ни на громкие заявления, палестинцы находятся в блокаде. Будто в секторе Газа, будто на западном берегу. Скажем, электричество, водоснабжение привязаны к израильской системе. Если Израиль рубильник не включит, не будет ни света, ни воды. И все сегодня сводится, все усилия и со стороны палестинского руководства, и со стороны разных представителей мирового сообщества, как не допускать гуманитарную катастрофу на палестинских землях.
Александр Осовцов, бывший вице-президент Российского еврейского конгресса, считает невыполнимым условия признания Палестины и Израиля.
Легко сказать, признать Израиль. Пусть даже в тех или иных границах, там, 67-го года. Потому что Израиль, разумеется, никогда не согласится. Но даже в этих, они же мандат-то на выборах получили под лозунгами уничтожить сионистское образование, сбросить сионистских оккупантов в море. И если не иметь в виду Россию с ее 10 миллионами долларов, то их сегодняшний основной симпатизант и партнер – это Ахмадинежад, президент Ирана. Если у нас теперь главная угроза – это Запад опять, если все, кто с чем-то здесь внутри не согласен – это пятая колонна, то, собственно, естественно, и стратегический партнер Запада, в том числе Америки, Израиль – это тоже, если не враг, то, по крайней мере, оппонент.
Бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский верит в успех миссии Махмуда Аббаса.
Махмуд Аббас, заменивший Арафата, сегодня, пожалуй, единственный человек, у которого есть шанс, очень маленький, может быть, один шанс из 100, отодвинуть Палестину от края пропасти. Наладить какой-то диалог с Израилем. Если забыть об Иране, если забыть о радикальных исламистах, хотя Хамас сегодня открещивается от Аль-Каиды, то никто больше Хамас признавать не собирается. Да, формально арабский мир сказал, палестинцы сделали выбор, выбор демократичен, но посмотрите, что происходит в Иордании, посмотрите, что происходит в Египте.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, считает, что Кремль постепенно возвращает утраченные позиции на Ближнем Востоке.
Россия хочет вернуть свои позиции на Ближнем Востоке как великая мировая держава. У нас есть серьезные позиции влияния как раз на ФАТХ традиционно. И тот факт, что Путин выслушивает две стороны противоборства сейчас в Палестине, это абсолютно разумно. Москва начинает вести себя как великая мировая держава. Самое главное сейчас даже не столько вмешаться объективно в конфликт со стороны России, для этого у нас нет реальных ресурсов. Сколько продемонстрировать всему миру, что мы ведем себя как глобальная держава. Это самое главное. А конкретно вообще палестинское общество и палестинско-израильский конфликт вообще невозможно решить ни сложным, ни простым образом. Поэтому это все достаточно тщетно. Как дорожная карта, так и, увы, наши усилия.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Она была посвящена обсуждению последствий вчерашней встречи в Сочи президента России Владимира Путина с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Гостем ведущего был поэт Андрей Дементьев, бывший руководитель корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке. В следующие полчаса вы услышите.
Услуга «Персональный переводчик». Подробности в панораме высоких технологий. Ситуация на дорогах Испании. Сегодняшняя тема нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока».
Я напомню, что главная тема сегодняшнего эфира связана с тем, что белорусскому руководству и гражданам страны, тесно сотрудничающим с властями Белоруссии, запрещен въезд на территорию США. В частности, есть еще и такой разворот событий. Евросоюз намерен принять решение о наложении ареста на счета и недвижимость белорусских должностных лиц. Вопрос звучит следующим образом. Что такое, по вашему мнению, диктаторский режим? Вот некоторые ответы, которые пришли на наш пейджер. Диктатура денег – это основа рыночной демократии. демократии, считает Константин. Диктаторский режим – это то, что возможно при недобросовестном суде, пишет нам слушатель по имени Владимир. Еще один ответ. Если диктатор патриот, а в стране вместо цивилизованного общества тупой электорат, то это благо. Без гражданского общества демократия невозможна, считает господин Трунов.
Сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема «Африка и путинская Россия. Третий мир и четвертый Рим». Гость – ведущий специалист по истории современной Черной Африки, профессор МГУ Аполлон Давидсон. Ведет передачу Михаил Соколов. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане, в городе Кизлюрт, спецназ штурмует квартиру многоэтажного дома, где, по данным милиции, находятся двое вооруженных боевиков. Ранены 4 милиционера и местный житель. Верховный суд Северной Осетии начинает сегодня оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева, обвиняемого в участии в захвате школы в Беслане в сентябре 2004 года. Обвинение требует смертного приговора, подсудимый свою вину отрицает. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Пентагон заявил, что в списке перечислены все, кто содержался и содержится под стражей в Гуантанамо с момента открытия тюрьмы более 4 лет назад. В списке 759 человек. В Черном море на месте катастрофы авиалайнера А-320 проходит операция по подъему на поверхность бортовых самописцев, обнаруженных на глубине в почти 500 метров. Белорусскому руководству и гражданам Беларуси, тесно сотрудничающим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Распоряжение об этом подписал в понедельник президент США Джордж Буш. Евросоюз готов предложить Ирану собственную ядерную технологию в целях разрешить кризис вокруг иранской ядерной программы. Предложение позволит Ирану развивать атомную энергетику, отказавшись от разработки ядерного оружия. 81 человек погиб за 3 суток беспорядков, устроенных криминальными группировками в бразильском штате Сан-Паулу. В числе погибших 31 полицейский и 8 тюремных охранников. В Белфасте впервые с 2002 года собралась Ассамблея Северной Ирландии. 4 года назад она была распущена британским правительством, взявшим на себя управление провинцией. Международная Хельсингская Федерация по правам человека призвала Совет Европы провести расследование сообщений о тайных тюрьмах в Чечне. Озерский городской суд Московской области начинает рассматривать по существу дело лидера Русского национального единства Александра Баркашова и группы активистов РНЕ, обвиняемых в нападении на сотрудника милиции.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится. Мавра – зеленые щи. Цвет черемухи – холод приносит. Рожь в сырую землю – не сей, обожди часок, да посей в песок. Молоко майски худое, впитательно, как никогда целебно. Вот эти народные рекомендации – просто руководство к действию. Сегодня в Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь. Температура от 10 до 12 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков. Днем около 14 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Евросоюз намерен принять решение о наложении ареста на счета и недвижимость белорусских должностных лиц, включенных в список невъездных в страны Евросоюза. Изначально планировалось, что оно будет принято 15 мая на заседании министров иностранных дел в Брюсселе. Однако из-за некоторых технических нестыковок решение должно быть принято в ближайшие дни. В свою очередь, руководство Белоруссии заявляет, что никаких валютных счетов за границей ни у президента Александра Лукашенко, ни у других должностных лиц нет. В администрации президента подобные обвинения называют полной ерундой, ну а сам Александр Лукашенко заявил, что тот, кто найдет эти деньги, может забрать их себе, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
Евросоюз готов заморозить счета более 30 высокопоставленных официальных чиновников Белоруссии. Решение о финансовых санкциях в отношении высших должностных лиц республики могло быть принято еще 10 апреля на встрече глав Министерств иностранных дел стран Евросоюза. Однако представители евроструктур аргументировали отсрочку тем, что, мол, возник вопрос с юридическим оформлением. В кулуарах говорили, что до сих пор тему обходили молчанием, чтобы не дать заинтересованным лицам возможности вывести свое имущество. Санкции затронут тех, кто находится в списке невъездных. Президента Александра Лукашенко, ряда министров, председателя парламента. Всего в списке фигурируют 37 должностных лиц, которых Брюссель обвиняет в фальсификации результатов президентских выборов и нарушении прав и свобод человека. Между тем, сам Александр Лукашенко заявляет, что не имеет и никогда не имел валютных счетов за границей и уж тем более не преследовал корыстных интересов на посту президента страны.
Вопрос о деньгах. Вот чем меня можно убить, это я уже повторяюсь, это упреками, что я у кого-то что-то взял или украл. Вот этим напрочь можно уничтожить. И когда мне это говорят, они знают, что меня можно этим задеть. Я больной человек, я болею потом после этого. Я никогда себе за эти годы, по указам президента, миллиарды долларов, я никогда не видел свой интерес в этом. Многие говорят, иностранцы, их, говорит, бесит американцев и других, за что взять.
До сих пор действительно не сообщалось, сколько денег или другой собственности имеют в пределах Евросоюза лица, в отношении которых ожидается принятие санкций. Несколько раз, без ссылок на сколь-нибудь серьезные источники, в белорусской прессе появлялись публикации, посвященные первым лицам государства. По сведениям изданий, капитал Александра Лукашенко колеблется в пределах от 7 до 11 миллиардов долларов. Если верить подобного рода сообщениям, то и ближайшие соратники Лукашенко как минимум миллионеры. Правда, некоторые политики считают, что деньги высших должностных лиц не обязательно должны находиться за рубежом. В действительности, никто не запретит Лукашенко и его окружению иметь счета в белорусских государственных банках, которые полностью подконтрольны властям, говорит экс-председатель Национального банка Белоруссии Станислав Богданкевич.
Национальный банк полностью подчинен власти. Здесь не может быть двух мнений. Существует ведь расположение президента, а председатель Нацбанка является членом правительства, поэтому он по должности выполняет любые решения правительства.
В любом случае, Евросоюз полон решимости отыскать капиталы белорусского руководства за границей и наложить арест не только на финансы, но и на недвижимость слуг белорусского народа. Сообщается, что решение об этом будет принято во время следующей встречи министров иностранных дел ЕС. Как обещают в Брюсселе, она состоится в самое ближайшее время. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Что такое, по вашему мнению, диктаторский режим? С таким вопросом обратился Александр Дядин к жителям Санкт-Петербурга.
Диктаторский режим – это когда все политические вопросы решаются с позиции силы. Или вы меня принимаете, или делаете то, что я считаю нужным. Я не знаю, как внутри Белоруссии. Может быть, есть какая-то доля правды в этом отношении. Но решать все равно белорусскому народу.
Я думаю, когда нет свободы слова, нет свободы, наверное, в выборе. Но в Белоруссии я так не думаю. Я там была, очень светлое впечатление. Я езжу к друзьям в Белоруссии. Там ухоженные поля, красивый Минск, там чисто, люди очень приятные. К Лукашенко. Я не могу сказать, диктатура или не диктатура, но во всяком случае, по сравнению с Украиной, мне кажется, что там лучше.
То, что при Сталине было у нас, когда руководитель всю власть берет в свои руки, навязывает свою волю, так сказать, всему народу. Может, в Туркмене, где там Туркменбаши и царь и бог.
Когда не дают свободы людям, конечно, все можно узнать только лично, при личном общении с теми же белорусами.
По-моему, там что-то в Туркмении, да, или где-то вот это вот, где там вся эта история. А так, я не знаю, я об этом не задумывался, честно говоря, никогда. Я музыкант, мне как-то это все, в общем, не очень близко.
Я как-то политику никогда не искала и не знаю, что вам ответить даже. И насчет Беларуси, не слушайте все вещи. Мне это, в принципе, не волнует.
Политика не очень увлекаюсь, я курсант. По-моему, это Хусейн, диктатор.
Подчинение своей свободы, свободе одного человека. То же самое в масштабах страны. Просто большее количество людей задействовано, и большее количество свободы изымается. По большому счету, в этом ничего плохого нет. Я не говорю про Лукашенко, я говорю, что это не обязательно плохо, в принципе.
Диктатура иногда и нужна?
Возможно.
Вот это наша беда. Единая Россия, она подменила КПСС. И она штампует законы Кремля. То есть демократия свертывания. В этой связи я, как рядовой обыватель, сожалею, что не победил Джон Керри. Потому что в своей предвыборной кампании он ясно и четко определил свои критерии, что он будет больше разговаривать с российским руководством о правах человека, о реформах, о закручивании свободы слова и так далее.
Я что-то хочу сделать, а мне вот диктуют то, что я не хочу делать. И, в принципе, это большинством решается. Если народ не хочет слушать диктатора, то он его сместит. Сейчас, в последнее время, в Грузии это вот тоже есть.
Диктаторский режим – это когда в целях обогащения меньшинства угнетается большинство. А Лукашенко, наоборот, зажимает меньшинство ради чести, достоинства и богатства большинства. И это просто порядок.
Так петербургцы отвечали на вопрос, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим? Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И сейчас мы предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий.
Главная тема выпуска. В Лондоне начал работу телеканал «Шордич ТВ», который в режиме реального времени транслирует видеозаписи с камер наружного наблюдения. Подписчики могут в любой момент посмотреть изображение, транслируемое одной из 400 камер в лондонском районе Ист-Энд. Система продвигается под лозунгом «Боритесь с преступностью, сидя на диване». Послушаем эксперта Александра Сергеева.
На Великобританию приходится 10% всех установленных в мире камер наружного наблюдения. Доказано, что даже само наличие таких камер заметно снижает уличную преступность. Но до сих пор к ним имела доступ только полиция. А теперь любой желающий, увидев что-то подозрительное, сможет написать в полицию анонимное письмо. Подобное нововведение вызывает серьезное беспокойство, поскольку камеры наблюдения могут использоваться для личной слежки за людьми.
Новости коротко. Компания Apple совместно с японской телекоммуникационной компанией SoftBank разрабатывает мобильный телефон со встроенным плеером iPod. Музыкальные композиции, продаваемые электронным магазином Apple iTunes, могут воспроизводиться только на устройствах iPod. Совмещение с мобильным телефоном избавит любителей музыки от необходимости носить одновременно два устройства и позволит загружать музыкальные композиции напрямую через сети сотовой связи. Сроки выхода нового устройства пока не объявлены. Социальные сети в интернете стремительно набирают популярность. За год посещаемость сайтов 10 крупнейших социальных сетей выросла почти в полтора раза и достигла 69 миллионов человек. Это почти половина всех пользователей интернета в Соединенных Штатах. Самая популярная социальная сеть MySpace выросла за год в 4,5 раза. Ее посещаемость превысила 38 миллионов человек. Социальные сети – это интернет-сервисы, где пользователи могут знакомиться по рекомендации и искать друг друга, опираясь на пересечение кругов общения. Система IP-телефонии Skype открыла новый сервис – синхронный перевод телефонных разговоров. Услуга «Персональный переводчик» предоставляется в сотрудничестве с компанией LanguageLine. Поддерживается перевод на 150 языков мира. Переводчик-синхронист подключается к разговору в режиме конференц-связи. Стоимость его услуг составляет $3 в минуту.
Панораму высоких технологий подготовил Александр Сергеев, представил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья. Наталья, борьба с организованной преступностью – эта тема в последнее время все чаще и чаще встречается, в том числе и на страницах газет. Что пишут об этом сегодняшние газеты?
Сегодня действительно очень много публикаций на эту тему. К примеру, организованная преступность приобрела в России характер национальной угрозы. С таким громким заявлением генеральный прокурор России Владимир Устинов выступил вчера на совещании руководителей правоохранительных органов и судебной системы. И этой теме уделила сегодня внимание практически вся центральная пресса. К примеру, газета «Газета» сообщает, что генпрокурор признал тот факт, что сегодня оргпреступность проникла во властные структуры и правоохранительные органы. Не исключено, что речь Владимира Устинова означает начало широкомасштабной антимафиозной и антикоррупционной кампании во всех госструктурах, подчеркивает газета. В таком случае в ближайшее время следует ожидать очередных громких разоблачений, отставок и арестов. Выступление Устинова по своей жесткости превзошло все ожидания. Назвав организованную преступность угрозой национальной безопасности России, генпрокурор пояснил, цитата, Группировки и мелкие банды образца 91 года трансформировались в строго вертикальные системы, обладающие не только межрегиональными, но и международными связями. Организованные преступные группы и сообщества сегодня действуют практически в каждом субъекте федерации. Они, цитата, «отметили от всех без исключения крупных городах, нагло действуют и в приграничных районах, прочно обосновались на таможенных постах и чувствуют себя там комфортно». В прошлом году МВД, как пишет газета, разработала новую концепцию борьбы с оргпреступностью. Три ее основные направляющие – борьба с криминальными лидерами, недопущение их представителей во власть и лишение оргпреступности ее экономической базы. В перспективе предусматривается восстановление единой антимафиозной структуры. Однако же, если судить по вчерашнему выступлению Владимира Устинова, пишет газета, не исключено, что борьба с мафией отныне будет вестись в общегосударственном масштабе. Вот московские комсомолец дают справку. В феврале глава МВД Рашид Нургалиев заявил, что в прошлом году раскрыто около 2000 преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп с межрегиональными и международными связями. На оперативный учет было поставлено свыше 400 крупных и устойчивых организованных преступных формирований численностью более 10 тысяч человек. Создан также единый автоматизированный банк данных, включающий информацию по участникам и лидерам группировок, сферам их криминальной деятельности. Возникает только вопрос, пишет МК, как далеко пойдет расследование и кто придет на освободившиеся места в результате этих действий.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в городе Кизлюр спецназ штурмует квартиру в жилом доме, где, по данным милиции, находятся двое вооруженных боевиков. Ранены 4 милиционера и местный житель. Верховный суд Северной Осетии начинает оглашение приговора по делу Нурпаши Кулаева. Министерство обороны США обнародовало список всех заключенных в тюрьмы на военной базе в Гуантанамо. Белорусскому руководству и гражданам Белоруссии, тесно сотрудничавшим с властями страны, запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Поправки к новому закону о конкуренции. Новые правила продажи в странах Евросоюза черной икры. Забастовка работников компании лесоперерабатывающей индустрии в Финляндии. Все это темы экономического обзора.
Правительство России представило в Государственную Думу поправки к новому закону о конкуренции, который был принят в первом чтении летом прошлого года. Представленные уточнения касаются, в частности, понятий «доминирующее положение на рынке», «монопольно высокая» и «монопольно низкая цена товара». Предполагается, что законопроект будет принят во втором чтении до конца весенней сессии парламента. Российская государственная компания «Атомэнергомаш», крупнейший в стране поставщик ядерного топлива для атомных электростанций, подписала соглашение с частной компанией «Энергомашиностроительный альянс» о создании холдинга, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государству. В составе компании «М-Альянс» единственный в России завод по производству парогенераторов для атомных станций. Европейская комиссия обнародовала новые правила продажи в странах ЕС черной икры, которые вступят в силу через несколько недель. Предусматривается, в частности, что любые упаковки черной икры должны будут содержать указание места и даты ее производства, а поставлять икру на европейский рынок смогут лишь компании, получившие соответствующую лицензию. Крупнейшими поставщиками икры осетровых рыб в страны Европы являются Россия и Иран. В Финляндии в понедельник началась двухдневная забастовка работников компании лесоперерабатывающей индустрии. Поводом послужило заявление на прошлой неделе руководства одной из них, УПМ Кюмене, крупнейшего в мире производителя журнальной бумаги, о планах закрытия трех заводов и сокращения 2500 рабочих мест в течение ближайших 3 лет. 20% всего круглого леса, перерабатываемого ежегодно в Финляндии, ввозятся в страну из России. На европейском рынке квот на выброс парниковых газов, учрежденного в начале прошлого года, цены вновь повысились. К началу мая, когда выяснилось, что в 2005 году реальный объем эмиссии в большинстве европейских стран оказался даже меньше разрешенного, цены резко снизились с 30 до 9 евро за одну тонну углекислоты. Тем не менее, по данным, представленным в понедельник Европейской комиссии, превышение было меньшим, чем прогнозировалось. При этом на 2006 и 2007 годы европейским странам установлены более жесткие лимиты на выбросы в атмосферу, чем в 2005-м, что, по мнению участников рынка, приведет к росту спроса на квоты. К концу дня цены на европейской климатической бирже в Лондоне повысились почти вдвое, превысив 16 евро за одну тонну.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 91 копейку за доллар США и 34 рубля 73 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 28 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 16 мая.
В этот день в эфире «Свобода».
Бунин в советской критике. Размышляет поэт и критик-эмигрант Юрий Павлович Иваск. 16 мая 70-го года.
Советские критики, которые тоже Буниным восхищаются, многое в его творчестве замалчивают. Хочу здесь сказать несколько слов о некоторых запретных или же неосвещенных темах, связанных с Буниным. Мало внимания уделяют коротким и даже кратчайшим его рассказам, в страницу или в несколько строк. Эти рассказы он начал писать, когда ему было уже лет 60. Вот небольшой эскиз, называется «100 рупий». Вероятно, место действия – остров Цейлон, о котором он и прежде писал, но не так ошеломляюще напряженно. За 100 рупий продается не то райская птичка, не то раскрашенная куколка. Она полулежала и молчала, мерно мерцая черным бархатом ресниц бабочек, медленно помахивая веером. При чтении рассказа всякая мораль забывается, и кажется, что перед этой блудницей-безделушкой меркнут все красавицы мировой литературы. В этих и в других кратчайших рассказах Бунина передается какое-то необыкновенное, молниеносное напряжение жизни и смерти, весь волшебный трепет бунинского божьего древа. Советские критики часто говорят о необыкновенной любви Бунина к русской земле, к русскому крестьянину. Это верно, но любил Бунин не только русского мужика, но и русского барина. Между тем, он не был народником и вообще ненавидел все интеллигентские идеологии. От социальной справедливости Бунину не было никакого дела. Бунин также не думал, что у русского народа есть какая-то особенная мудрость, как утверждал, например, Достоевский, которого он тоже не любил. Чтобы понять Бунина, надо помнить, что в человеке он более всего ценил живую силу, а также талант, одаренность. Еще одна тема, запретная в Советском Союзе. Бунин был, по-видимому, человеком неверующим, но какое-то небо ему иногда приоткрывалось, индийское или христианское. Бездарно самодовольный атеизм вообще никогда не удовлетворял и не удовлетворяет одаренных людей. Читайте и причитывайте Бунина, и вы найдете в его повестях немало вещей, которые не снились многим его уже мудрым истолкователям.
О Бунине, незамеченном советской критикой, рассуждал поэт Юрий Иваск. Радио «Свобода». 16 мая 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Полянова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «История Запада и Востока», и на сегодня он из Испании. По числу автокатастроф со смертельным исходом Испания занимает одно из первых мест в Европе. В попытках решить проблему испанские власти решили усилить контроль на дорогах и, в частности, ввести талон предупреждений к водительскому удостоверению, так хорошо знакомый российским шоферам. рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Особо чреваты катастрофами массовые выезды на отдых к морю в период отпусков и в праздничные дни. К примеру, в минувшие первомайские праздники на приморских шоссе погибли 60 человек. На Пасху в два раза больше. Основные причины дорожно-транспортных происшествий – злоупотребление алкоголем и превышение скорости. Говорит Федерико Фернандес, представитель Главного управления дорожным движением.
Здесь все ясно, и речь идет не только о мнении испанской дорожной службы, но и всех европейских служб. Основные виновники гибели людей – лихачи и пьяница за рулем. К этому следует добавить езду без пристегнутых ремней безопасности. Так, на Пасху половина погибших не пользовалась ремнями. Испанские правила движения допускают наличие определенного процента алкоголя в крови водителя. Сказываются национальные традиции. Запретить испанцам пить за едой невозможно, так что кружка пива или стакан вина не помеха для управления автомобилем. Наказываются лишь те водители, кто садится за руль в состоянии сильного опьянения. Управление дорожным движением время от времени предлагает даже ввести тюремное наказание за езду в нетрезвом состоянии. Однако эта инициатива не находит поддержки законодателей. В Испании очень осторожно относятся к вопросу пересмотра любого закона, особенно в сторону его ужесточения. Считается, что если наказания будут слишком строгими, то от этого пострадает демократия. Между тем, государство несет огромные убытки из-за большого числа ДТП, говорит представитель финансовой службы управления дорожным движением Антонио Лукас. Происшествия на дорогах нам обходятся в год в 14 миллиардов евро. За каждым происшествием не только человеческая драма, но и материальный ущерб, лечение пострадавших, выплаты компенсаций, пенсии по инвалидности, административные расходы. ДТП нам обходятся почти в 40 миллионов евро в день. По правилам водитель обязан иметь права, техпаспорт, обязательную страховку и квитанцию об уплате городского ежегодного налога на транспортное средство. Впрочем, по официальной статистике, миллион автомобилей, разъезжающих по дорогам Испании, страховки не имеют. В городах и на шоссе здесь нет постоянных постов дорожной полиции. Регулировщики появляются лишь тогда, когда образуется пробка, с которой необходимо справиться. Если движение небольшое и проблем не возникает, нет и полиции. Как отмечают специалисты, несовершенна в Испании и система подготовки водителей. Автошколы обычно мало чему учат. К примеру, изучение теории часто сводится лишь к заучиванию правильных ответов на экзаменационные вопросы. Нынешние испанские власти пытаются навести порядок на дорогах. К этой работе подключены не только Министерство внутренних дел, но и другие ведомства, в частности, Министерство здравоохранения. Вот мнение заместителя министра Хосе Мария Ольмуса. Правительство обеспокоено ситуацией с дорожно-транспортными происшествиями и пытается привлечь к этой проблеме внимание общественности. Речь идет не об очередных кампаниях по наведению порядка, а о долгосрочных мерах, включая введение талона предупреждений. Вместе с тем проблему невозможно решить, если не изменить легкомысленное отношение людей к вождению автомобиля. На талон предупреждений, который будет введен в Испании этим летом, возлагаются особые надежды. Все водители со стажем более 3 лет будут изначально располагать 12 баллами, новички – 8. За нарушение баллы будут сниматься. К примеру, сразу 6 баллов водитель лишится за нахождение за рулем в нетрезвом состоянии или за превышение скорости, предусмотренной правилами, на 30 км в час. 4 баллов – за проезд на красный свет, 2 – за парковку в неположенном месте. Утрата всех баллов заставит водителя пройти курс правил дорожного движения и заплатить 320 евро. Езда без нарушений в течение 3 лет будет премироваться дополнительными 2 баллами. Главное управление дорожным движением уже подсчитало, что в год будут терять права примерно 6 тысяч испанцев.
Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В следующие полчаса на волнах Радио Свобода вы услышите.
Шествие представителей сексуальных меньшинств в Москве. Укрепление американо-мексиканской границы. Последствия принятия проекта нового лесного кодекса и тайна кода да Винчи.
Я напомню, что мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, что такое, по вашему мнению, диктаторский режим. Вот что отвечают нам господа майоровы. Это режим, где уничтожаются свобода слова и оппозиция, где преследуются правозащитники, где коррумпированная власть сращивается с бандитской властью, где басманное правосудие. Короче говоря, продолжать можно еще и еще. И вот еще один ответ. Диктаторский режим – это когда глава своей страны избран недемократически и вместе с администрацией угнетает собственный народ.
Ежегодно более 300 жителей Самары по пацифистским соображениям скрываются от призыва.
Это типичная такая провокация правительства Москвы.
Палестинцы, вступившие в брак с гражданами Израиля, не имеют права на гражданство.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс в стране басков имеет солидную базу.
Сегодня власть не осознает опасности фашизма.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.